О Генри. Супружество как точная наука. Читает Ростислав Плят. Запись из фондов радио.
«Вы уже слыхали от меня, — сказал Джефф Питерс, — что женское коварство никогда не внушало мне слишком большого доверия. Даже в самом невинном жульничестве невозможно полагаться на женщин, как на соучастников и компаньонов. Ну, взять, к примеру, хоть вот эту вдову, которую мы с Энди Таккером попросили оказать нам содействие, чтобы провести небольшую матримониальную затею в городишке Каире. Когда у вас достаточно денег на рекламу, скажем, пачка толщиной с тонкий конец фургонного дышла, открывайте брачную контору. У нас было около 6000 долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в 2 месяца. Дольше такими делами заниматься нельзя, не имея на это официального разрешения от штата Нью-Джерси. Мы составили объявление такого примерно сорта. Симпатичная вдова, прекрасной наружности, 32 лет, с капиталом в 3000 долларов, обладающая обширным поместьем, желала бы вторично выйти замуж. Мужа хотела бы иметь не богатого, но нежного сердцем, так как, по ее убеждению, солидные добродетели чаще встречаются среди бедняков. Ничего не имеет против старого или некрасивого мужа, если будет ей верен и сумеет распорядиться ее капиталом. Желающие вступить в брак благоволят обращаться в брачную контору Питерса и Таккера, Каир, штат Иллинойс, на имя одинокой. Ну, до сих пор все идет хорошо, сказал я, когда мы состряпали это литературное произведение. А теперь, где же мы возьмем эту женщину? Энди смотрит на меня с холодным раздражением. Джефф, говорит он, я не знал, что ты такой реалист в искусстве. Но на что тебе женщина? При чем здесь женщина? Когда ты продаешь подмоченные акции на бирже, разве ты хлопочешь о том, чтобы с них и вправду капала вода? Слушай, говорю я, и запомни раз навсегда. Во всех моих незаконных отклонениях от легальной буквы закона я всегда держался того правила, чтобы продаваемый товар был налицо, чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю. Только таким способом, а также путем тщательного изучения городского устава и расписания поездов, мне удавалось избежать столкновений с полицией. Так вот, чтобы не провалить нашу затею, мы должны обзавестись симпатичной вдовой или другим эквивалентным товаром для предъявления клиентам, красивой или безобразной, с наличием или без наличия статей, перечисленных в нашем каталоге. Иначе камера мирового судьи. Ладно, говорит он, может быть и в самом деле тут необходима вдова. Но где же мы сыщем такую вдову? Я ответил ему, что у меня есть на примете именно такая вдова. Старый мой приятель Зики Троттер, который торговал содовой водой и дергал зубы в палатках на ярмарках, около года назад сделал из своей жены вдову, хлебнув какого-то снадобья от несварения желудка вместо того зелья, которым она имела обыкновение наклюкиваться. До городишка, где она жила, было всего 60 миль. Я сейчас же покатил туда поездом и нашел ее на прежнем месте, в том же домике, с теми же подсолнечниками в саду и цыплятами на опрокинутом корыте. «Благородное ли дело вы затеяли, мистер Питерс?» – спросила она, когда я рассказал ей мои планы. «Миссис Троттер!» — воскликнул я. «Мы с Энди Таккером высчитали, что по крайней мере 3000 мужчин, обитающих в этой безнравственной и обширной стране, попытаются, прочтя объявление в газете, получить вашу прекрасную руку, а вместе с ней ваши несуществующие деньги и воображаемое ваше поместье. Из этого числа не меньше 3000 таких, которые могут предложить вам взамен лишь свое полумертвое тело и ленивые жадные руки, презренные прохвосты, неудачники, лодыри, польстившиеся на ваше богатство.
мы с Энди, говорю я, намерены дать этим социальным паразитам хороший урок. С большим трудом, говорю я, мы с Энди отказались от мысли основать корпорацию под названием «Великое моральное и милосердное матримониальное агентство». Ну, теперь вы видите, какая у нас высокая и благородная цель. Да, 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 отвечает она. Да, мне давно бы следовало знать, что вы, мистер Питерс, ни на что худое не способны. Но в чем будут заключаться мои обязанности? Неужели мне придется отказывать каждому из этих 3000 мерзавцев в отдельности? Или мне будет предоставлено право отвергать их гуртом, десятками, дюжинами? Ваша должность, миссис Троттер, говорю я, будет простой синекурой. Мы поселим вас в номере тихой гостиницы, и никаких забот у вас не будет. Всю переписку с клиентами и вообще все дела по брачному бюро мы с Энди берем на себя. Ну, конечно, говорю я, может случиться, что какой-нибудь пылкий вздыхатель, у которого хватит капитала на железнодорожный билет, приедет в Каир, чтобы лично завоевывать ваше сердце. В таком случае вам придется потрудиться самой, собственноручно указать ему на дверь. Платить мы вам будем $25 в неделю. И оплата гостиницы за наш счет. Услышав это, миссис Троттер сказала: «Через 5 минут я готова. Я только возьму пудреницу и оставлю соседке ключ от парадной двери. Можете считать, что я уже на службе. Жалование должно мне идти с этой минуты». И вот я везу миссис Троттер в Каир, привез, поместил ее в тихом семейном отеле, подальше от нашей квартиры, чтобы не было никаких подозрений. Мы пустили наше объявление по всей этой местности. Мы положили на имя миссис Троттер $2000 в банк и чековую книжку дали ей на руки, чтобы она могла показывать ее сомневающимся. Одно это объявление доставило нам уйму работы. По 12 часов в сутки мы отвечали на полученные письма. Поступало их 100 в день. Я и не подозревал никогда, что на свете есть столько любящих, но бедных мужчин, которые хотели бы жениться на симпатичной вдове и взвалить на себя бремя забот об ее капитале. Большинство из них сообщало, что они сидят без гроша, не имеют определенных занятий, и что их никто не понимает. И все же, по их словам, у них остались такие большие запасы любви и прочих мужских достоинств, что вдовушка будет счастливейшей женщиной, черпая из этих запасов. Каждый клиент получал ответ от конторы Питерс и так. Каждому сообщали, что его искреннее, интересное письмо произвело на вдову глубокое впечатление, и что она просит написать ей подробнее и приложить, если возможно, фотографию. Питерс и Такер присовокупляли к всему, что их гонорар за передачу второго письма в прекрасной ручке вдовы выражается в сумме $2, каковые деньги следует приложить к письму. Ну, теперь вы видите, как прост, как красив был наш план. Около 90% этих благороднейших искателей вдовьей руки раздобыли каким-то манером по $2 и прислали их нам. Вот и все. Никаких хлопот. Были такие клиенты, которые являлись лично. Их мы направляли к миссис Троттер, а она разговаривала с ними сама. Только 3 или 4 вернулись в контору, чтобы попросить у нас денег на обратный. Когда начали прибывать письма из наиболее отдаленных районов, мы с Энди стали вынимать из конвертов по $200 в день. К концу 3 месяцев у нас набралось что-то около $5000. И мы решили, что пора остановиться. Отовсюду на нас сыпались жалобы, да и миссис Троттер устала. Ее одолели поклонники, приходившие лично взглянуть на нее, и, кажется, ей это не очень-то нравилось. И вот, когда мы взялись за ликвидацию дела, я пошел к миссис Троттер, чтобы платить ей жалование за последнюю неделю, попрощаться с ней и взять у нее чековую книжку на $2000, которую мы дали ей на временное хранение. Вхожу к ней в номер. Вижу, она сидит и плачет, как девочка, которая не хочет идти в школу. Ну, говорю я. О чем вы плачете? Я скажу вам всю правду. Мистер Питерс, я влюблена.
Я влюблена в одного человека. Все влюблена так сильно, что не могу жить без него. В нем воплотился весь мой идеал, который я лелеяла всю жизнь.
Так в чем же дело, говорю я?
Берите его себе на здоровье.
Конечно, если ваша любовь взаимная, испытывает ли он по отношению к вам те особые болезненные чувства, какие вы испытываете по отношению к нему?
Да, отвечает она. Он один из тех джентльменов, которые приходили ко мне по вашему объявлению. И потому он не хочет жениться, если я не дам ему 2000. Его имя Уильям Уилкинсон. Миссис Троттер, говорю я. Нет человека, который более меня уважал бы сердечные чувства женщины. Если бы это зависело только от меня, я сказал бы, берите себе эти 2000 и будьте счастливы с избранником вашего сердца. Но, прибавил я должен посоветоваться с Энди Таккером. Он добрый человек, но делец. Мы пайщики в равной доле. Я поговорю с ним и посмотрю, что мы можем сделать для вас. Я вернулся к Энди и рассказал ему все, что случилось.
Так я и знал, говорит Энди. Я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде.
Нельзя полагаться на женщину в таком предприятии, где затрагиваются сердечные струны. Но Энди, говорю я, горько думать, что по нашей вине сердце женщины будет разбито.
О, конечно, говорит Энди. И потому я скажу тебе, Джефф, что я намерен сделать.
У тебя всегда был мягкий и нежный характер. Я же прозаичен, суховат, подозрителен. Но я готов пойти тебе навстречу. Ступай к миссис Троттер и скажи ей, пусть возьмет из банка эти 2000 долларов, даст их своему избраннику и будет счастлив.
Я вскакиваю, целых 5 минут пожимаю Энди руку, а потом бегу назад к миссис Троттер и сообщаю ей наше решение, и она плачет от радости так же бурно, как только что плакала от горя. А через 2 дня мы упаковывали свои вещи и приготовились к отъезду из города.
Не думаешь ли ты, что тебе следовало бы перед отъездом нанести визит миссис Троттер? Спрашиваю я у него. Она была бы очень рада познакомиться с тобой и выразить тебе свою благодарность.
Боюсь, что это невозможно, отвечает Энди. Как бы нам на поезд не опоздать.
Я в это время как раз надевал на себя наши доллары, упакованные в особый кушак. Мы всегда перевозили деньги таким способом.
Как вдруг Энди вынимает из кармана целую пачку крупных банкнот и просит приобщить их к остальным капиталам. Что это такое, спрашиваю я? Это 2000 от миссис Троттер.
Как же они попали к тебе?
Сама мне дала, отвечает Энди. Я целый месяц бывал у нее вечерами. По 3 раза в неделю.
Так ты и есть Уильям Уилкинсон, спрашиваю я.
Был до вчерашнего дня, отвечает Энди.